Джек Коэн дожидался их на вершине третьего холма. Каждые две минуты он мигал фарами своего старого синего фургона, указывая путь Солу и Натали. «Поехали! Надо спешить!» — сказал он, когда они, наконец, поднялись на холм и обменялись рукопожатиями. «Это не лучшее место для стоянки. Я привез то, о чем вы просили в письме, и не имею ни малейшего желания объясняться по этому поводу с пограничниками или полицией Сан-Диего». Задняя часть фургона была наполовину забита ящиками. Сол и Натали побросали туда же свой багаж, а Джек Коэн сел за руль. Натали села с ним рядом, а Сол устроился сзади на ящиках. С полмили им пришлось ехать по рытвинам и ухабам, затем они свернули на восток по гравийной дороге и, наконец, отыскали асфальтово-окружное шоссе, которое вело к северу. Через 10 минут они уже спускались по пандусу на скоростную автостраду. Натали все вокруг казалось чужим и незнакомым, словно за ее 3-месячное отсутствие облик страны изменился до неузнаваемости. «Нет, скорее всего, я просто никогда здесь не жила», — подумала она, глядя на пригороды и мелькавшие за окном машины. Ей трудно было поверить, что тысячи людей ехали по своим делам, как ни в чем не бывало, будто и не было никогда ползущих по зловонной трубе детей, мужчин и женщин всего в 10 милях от этих комфортабельных домов. Будто в это самое мгновение юные израильтяне не объезжали с оружием границы своих кибуцев, а бойцы за освобождение Палестины, сами еще мальчишки, не смазывали свои калашниковы в ожидании темноты. Будто не был убит Роб Джентри, ставший столь же недосягаемым, как и ее отец, который приходил по вечерам укрыть ее одеялом и рассказать историю о Максе, любопытной такси, которая всегда... «Вы достали оружие в Мехико, где я вам сказал?» — спросил Коэн. Натали вздрогнула и очнулась. Оказывается, она спала с открытыми глазами. От усталости у нее кружилась голова. В ушах продолжал звучать приглушенный шум авиадвигателей. Она сосредоточилась и начала вслушиваться в разговор своих спутников. «Да», — ответил Сол, — «никаких проблем не возникло, хотя я очень волновался, что тамошняя полиция обнаружит его». Натали сфокусировала взгляд, чтобы получше рассмотреть агента Моссада. Джеку Коэну было под 60, но выглядел он даже старше Сола, особенно теперь, когда тот сбрил бороду и отпустил длинные волосы. У Коэна было худое лицо, изъеденное оспинами, большие глаза и, видимо, не раз переломанный нос. Тонкие седые волосы были подстрижены неаккуратно, словно он делал это сам и, не доведя дело до конца, бросил. Джек свободно и абсолютно грамотно говорил по-английски, но речь его портил сильный акцент, источник которого Натали не могла определить. Как будто западный немец выучил английский у валийца, а тот, в свою очередь, почерпнул знания у бруклинского кабинетного ученого. Натали нравилось слушать голос Джека Коэна, да и сам он ей понравился. «Дайте мне посмотреть оружие», — попросил Коэн. Ласки достал из-за ремня пистолетик. Натали и не знала, что у Сола есть оружие. Выглядело оно, как детский пугач. Они въехали на мост по крайней левой полосе. На расстоянии по меньшей мере мили позади не было видно ни одной машины. Коэн взял пистолетик и выбросил его в открытое окно в темный овраг внизу. «При первом же выстреле он бы взорвался у вас в руке», — пояснил он. «Прошу прощения за дурной совет, но телеграфировать было уже поздно. А насчет тамошней полиции вы не ошиблись. Есть документы или нет, стоило бы федералам найти это, и они подвесили бы вас за яйца и раз в пару лет заглядывали бы проверить, что вы исправно мучаетесь. Неприятные люди, Сол. Я подумал, что имеет смысл рисковать только из-за денег. Сколько вы привезли в конечном итоге?» «Около 30 тысяч», — ответил Ласки. «И еще 60 переводятся в банк в Лос-Анджелесе адвокатом Давида». «Это ваши деньги или Давида?» — спросил Джек. «Мои», — кивнул Сол. «Я продал ферму в 9 акров возле Натаньи. Она принадлежала мне со времен войны за независимость. Я решил, что глупо будет переводить эти деньги на мой собственный нью-йоркский счет». «Вы правильно решили», — одобрил Коэн. Они уже въехали в город. Мелькавшие мимо фонари отбрасывали пятна света на ветровое стекло, отчего некрасивое и в то же время привлекательное лицо Коэна приняло желтоватый оттенок. «Боже мой, Сол!» — вздохнул Джек. если бы вы знали, как трудно было достать некоторые вещи из вашего списка. 100 фунтов пластиковой взрывчатки С-4, пневматическая винтовка, пули с транквилизаторами. Вам известно, что в Соединенных Штатах существует всего 6 поставщиков пуль с транквилизаторами, и для того, чтобы получить хоть смутное представление о том, где их разыскать, нужно быть дипломированным зоологом. Сол улыбнулся. «Прошу прощения, но вам грех жаловаться, Джек. Вы наш бог из машины». «Не знаю, как насчет богов, но сквозь мясорубку мне пришлось пройти, это точно», — усмехнулся Куан. «Я потратил на ваши мелкие поручения все отпускное время, накопленное мною за 2,5 года работы. Я постараюсь когда-нибудь хоть чем-то отблагодарить вас», — пообещал Сол. «У вас по-прежнему проблемы с начальством?» «Нет. Звонок из офиса Давида Эшкаля разрешил большую часть проблем. Хотел бы я сохранить такую же энергию, как у него, через 20 лет после ухода на пенсию. Как он себя чувствует?» «Давид? После 2 сердечных приступов не очень хорошо, но деятелен, как всегда. Мы с Натали видели его в Иерусалиме 5 дней назад. Он просил передать вам наилучшие пожелания». «Я лишь однажды сотрудничал с ним», — признался Куэн. 14 лет назад. Он вернулся на работу, чтобы возглавить операцию, когда мы захватили русскую базу ракет «Земля-воздух» прямо под носом у египтян. Это спасло массу жизней во время 6-дневной войны. Давид Эшкаль — блестящий тактик. Теперь они ехали по Сан-Диего, и Натали со странным чувством отчужденности наблюдала за жизнью города из окна. «Какие у вас планы на ближайшие несколько дней?» — поинтересовался Сол. «Прежде всего устроить вас», — ответил Куан. «Я должен вернуться в Вашингтон не позднее среды». «Без проблем. С вами можно будет связаться, если нам потребуется ваш совет». «В любое время. Но сначала вы ответите мне на один вопрос». «Какой?» «Что в действительности происходит, Сол? Что на самом деле связывает вашего старого нациста, группу в Вашингтоне и старуху из Чарлстона? Как я не пытаюсь понять, у меня ничего не получается. Почему правительство Соединенных Штатов покрывает этого военного преступника?» «Оно не покрывает», — вздохнул Сол. «В том-то и дело. Правительственные группы хотят разыскать оберста ничуть не меньше, чем мы, но они преследуют свои цели. Поверьте, Джек, я мог бы рассказать вам больше, но это мало чем прояснит для вас ситуацию. Многое в этой истории находится за пределами логики». «Замечательно», — саркастически заметил Коэн. «Если вы не сможете мне все объяснить, я не смогу подключить агентство, какое бы уважение не испытывали его сотрудники к Давиду Эшкалю». «Наверное, это к лучшему», — улыбнулся Сол. «Вы видели, что стало с Аароном и вашим другом Леви Коулом, когда они ввязались в это дело. Я, наконец, понял, что в ближайшее время нас не ждут ни фанфары, ни головокружительный успех. Долгие десятилетия я бездеятельно ожидал, когда же прискачет кавалерия, но теперь уверен, что все зависит только от меня. И Натали чувствует то же самое». «Ерунда!» — воскликнул Куэн. «Возможно», — согласился Сол. «Но все мы в той или иной степени руководствуемся верой в ерунду. Еще век назад идея сионизма казалась полной ерундой, а сегодня наша граница, граница Израиля — единственный чисто политический рубеж, который виден с орбиты. Там, где кончаются деревья и начинается пустыня, заканчивается Израиль». «Это другая тема», — спокойно произнес Коэн. «Я делаю все это потому, что любил вашего племянника и как сына любил Леви Коула. Надеюсь, что вы преследуете их убийц, верно?»
«Да».
«А та женщина, которая вернулась в Чарлстон, она, по-вашему, тоже участвовала в этом?»
«Да».
«Участвовала», — кивнул Сол. «И ваш полковник по-прежнему продолжает уничтожать евреев». Сол выдержал паузу. Утверждать это он бы не стал. «Он по-прежнему продолжает убивать невинных людей», — тихо сказал он. «А продюсер из Голливуда имеет к этому отношение?»
«Да».
«Ладно», — Коэн тряхнул седыми волосами. «Я буду вам помогать, но в один прекрасный день вам придется за все отчитаться». «Если вам станет от этого легче, то мы с Натали оставили запечатанное письмо у Давида Эшкаля», — сказал Сол. Давид не знает всех подробностей этого кошмара, но если мы с Натали погибнем или исчезнем, он или его доверенные лица вскроют конверт. Там есть указание поставить вас в известность о его содержании».
«Замечательно», — невесело усмехнулся Куэн. «С нетерпением буду ждать, когда вы оба погибнете или исчезнете».
Разговор был исчерпан. В полной тишине они направились по скоростному шоссе к Лос-Анджелесу. Натали задремала. Ей приснилось, что они с отцом и Робом гуляют по старому району Чарлстона. Был прекрасный весенний вечер. В паутине пальмовых ветвей и новых побегов сверкали звезды. Воздух благоухал ароматами мимозы и гиацинтов. И вдруг из темноты выскочила черная собака с белой головой и зарычала на них. Натали испугалась, но отец сказал ей, что собака просто хочет познакомиться. Он опустился на колени и протянул ей правую руку, чтобы та обнюхала ее. Но собака вдруг вцепилась в нее и стала рвать на части. Рука отца исчезла в пасти черно-белой собаки, а затем не стало и отца. Собака увеличилась в размерах, и Натали поняла, что это просто она сама уменьшилась, стала совсем маленькой девочкой. Собака повернулась к ней, и Натали обуял такой ужас, что она была не в силах ни побежать, ни закричать. Но в тот самый момент, когда собака кинулась на нее, вперед вышел Роб и заслонил девочку своим телом. Собака прыгнула на него. Завязалась ожесточенная схватка, и Натали увидела, что огромная голова собаки начинает уменьшаться и исчезать. Но, оказывается, чудовищная псина вгрызлась в грудь Роба, погрузившись в глубину его грудной клетки. Послышалось отвратительное чавканье. Девочка тяжело опустилась на тротуар. На ногах у нее были роликовые коньки, а сама она была в синем платье, подаренном любимой тете, когда ей исполнилось 6 лет. Перед ней, словно огромная серая стена, высилась спина Роба. Она взглянула на кобуру у него на поясе, но та была застегнута, и Натали не могла дотянуться до пряжки. Все тело шерифа содрогалось, собака вгрызалась в него все глубже. Несколько раз Натали пыталась подняться, но ролики разъезжались, и она падала на тротуар. Она уже почти дотянулась до огромной серой спины Роба, когда кожа его вдруг лопнула, и оттуда высунулась окровавленная морда собаки. Поднатужившись, тварь рванула вперед. Глаза ее безумно сверкали, челюсти щелкали, как у акулы из знаменитого фильма Стивена Спилберга. Натали отползла фута на два и застыла. Она не могла оторвать взгляда от собаки, которая рычала и рвалась к ней. Шерсть топорщилась на ее передних лапах. Она пыталась выбраться из чрева человеческой плоти. Это напоминало какой-то кошмарный процесс родов, когда рождение сулило гибель самому наблюдателю. Но именно вид ее морды парализовал Натали. Он лишил ее способности двигаться и вызывал приступы тошноты, поднимавшиеся к горлу. И вдруг над темной шерстью мощных окровавленных лап показалась бледная смертельная маска Мелани Фуллер, искаженная безумной усмешкой. Выпиравшие гигантские вставные челюсти старухи защелкали всего лишь в нескольких дюймах от Натали. Тварь издала истошный вопль, напряглась в последнем рывке и вырвалась наружу из прогрызенного насквозь тела Роба.